пожалуйста.
Тогда, когда у нас проходит по пятницам чтение Библии, где каждый может читать по 5 стихов, и вместе мы собираемся для того, чтобы уделить каждой нужде время и молиться за нее. В моего взгляду встретился стих, на который я хотел бы проповедовать сегодня. А то, почему заставило меня проповедовать, это каждый из вас знает физический наш рост, да? Кто-то 5 лет, кто-то 10 лет назад уверовал. Теперь, когда вам, допустим, 10 лет, что может характеризовать вашу жизнь как молодого христианина? Обычно в 10 лет это очень подвижные дети. Они не могут сидеть на месте. У них много амбиций, много желаний, много всего разного. И тогда, когда церкви 10 лет, это также говорит о многих разных движениях. Очень печально то, что не все те движения делаются в правильное направление. Поскольку, живя в мире, мы привыкли действовать определенным образом. Мы знаем, что если нам не подходит чей-то характер, или чьё-то отношение, чьи-то поступки, мы можем его как-то устыдить, мы можем на него как-то надавить, или позвать друзей, скажем, или как-то там заставить его припугнуть адом, скажем, еще чем-то мы там привыкли действовать, страхом как-то. Но это совершенно не тот метод, которым действует Бог. Потому в сегодняшний день, когда мы собираемся вместе, много разных людей, которые по-разному воспитывались, пришли сюда для того, чтобы научиться чему-то одному. И то одно, из которого выходят все последующие, это слово «вера». Сегодня мы не будем столько говорить о вере, которая объединяет нас, но мы поговорим о служении, которое движет нами, или то, которое нам поручено. Это наша миссия, или наша обязанность перед этим погибающим миром. Тогда, когда мы заняты одним служением, мы не можем действовать разрозненно, поскольку одна вера написана. Давайте откроем отрывок и прочитаем его вместе. В Ефесянам 4 главе мы прочитаем с 1 по 6 стихи, после чего помолимся и продолжим наше размышление. «Поэтому я, узник Господа, умоляю вас ходить достойно призвания, которым вы были призваны». Посмотрите, призвание, которым вы были призваны. Одно существительное, одно глагол. Звание, которому вы призваны. «Со всем смирением и кротостью, с долготерпением проявляю терпимость друг к другу в любви». В этом суть нашего служения. «Стараясь сохранять единство Духа в узах мира». Заметьте, не созидать единство нас просит апостол, а просит сохранять единство. Если бы нам нужно было созидать единство, мы бы должны были найти другое основание. Другого основания нет, поскольку есть единственное, и мы чуть позже прочитаем про это. Есть одно тело и один дух, как и вы призваны к одной надежде вашего призвания. Один Господь, одна вера, одно крещение. И заметьте последний стих. Один Бог и Отец всех, который над всеми, и через всех, и во всех вас. Вот этот один Бог, мы имеем в виду этого одного, который представляет три разных лица. И хотя три разных лица, у трех разных лиц есть одна и та же цель. Посмотрите, пожалуйста, в любимый стих для всех христиан. Это в Евангелии Иоанна, в 3 главу, 16 стих. Посмотрите, цель Бога Отца. Для чего Он старается, или какую цель Он преследует? «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего порожденного, дабы всякий, кто верит в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Вот это цель Бога Отца, чтобы всякий поверил в единственно порожденного Сына и благодаря этому не погиб, но имел жизнь вечную. Если мы перелистаем чуть дальше в послание Тимофею, посмотрите на цель Сына. В первой главе, 15 стих. 1 Тимофею, 1 глава, 15 стих. Посмотрите, как выражена цель Сына. «Это есть верное слово и достойного всякого принятия, что Христос Иисус пришел в мир, посмотрите на Его цель, спасти грешников, из которых Я главный». Итак, не только Бог Отец, а не только Бог Сын. Посмотрите на цель Духа Святого. Если ваша закладка в послании Ефесянам, во второй главе мы прочитаем последний стих главы, 22. Посмотрите на цель Духа. «В котором и вы строитесь вместе в жилище Божье». Каким образом? Через Духа. Дух, Он побуждает вам быть одним целым, одним организмом, одним телом. Посмотрите в 1 Коринфянам 12 главу, где мы увидим различность каждого из нас, но созидание Святым Духом. 1 Коринфянам 12 глава, стихи с 4 по 7. «Есть же разнообразие даров, но один и тот же Дух. И есть различие служения, но один и тот же Господь. Есть разнообразие действий, но один и тот же Бог, который производит все во всем. Но каждому дается проявление Духа на пользу». Итак, мы видим, что служение, оно не должно вызывать напряжение. Оно должно содействовать одной цели. И много мы видим сегодня разных вещей, которые происходят в служении. И вместо того, чтобы двигать это служение вперед, оно тормозит его. И чтобы этого не происходило, посмотрите, что пишет Петр в первом послании Петра с первой главы, с 6 по 9 стихи. Он был тот, который много сделал для того, чтобы церковь двигалась вперед. Посмотрите, 6 по 9 стихи 1 Петра 1 главы. «О чем вы радуетесь сильно, хотя сейчас какое-то время, если нужно, вы и в печали через различные искушения, чтобы испытание вашей веры, будучи гораздо драгоценнее золота, которое гибнет, хотя и огнем испытывается, оказалось к похвале и чести, и славе проявление Иисуса Христа, которого не видя, любите, в котором вы, хотя сейчас Его не видите, но веря радуетесь радостью невыразимой и полной славы». Посмотрите, к чему приводят все эти старания. 9 стих. «Получая конец веры вашей, именно спасение душ ваших». Как Бог Отец, так Бог Сын и Бог Дух Святой, они ставят ценностью это спасение души. Соответственно, и каждый из нас должен воодушевиться той же мыслью. Не смотреть на разные одеяния или цвет кожи, или образование, или что-то еще, но поставить целью спасения души. И только тогда, когда у нас это будет цель, наше служение будет едино, и оно будет направляться вперед. Тогда, когда фарисеи жили во времена Иисуса, они не учили людей чему-то плохому, красть, допустим, или что-то еще делать. Почему же они получили нарекание? Потому что они смотрели только за внешностью, не смотрели за вот этой целью, чтобы преследовать веру, которая ведет к спасению душ. И потому вызвали нарекание на себя. Они пробовали натренировать в людях только внешнюю какую-то форму, где не было внутреннего содержания. И потому сегодня мы имеем ободрение апостола Павла, который также был очень примерным фарисеем. Он многого добился, но это он сделал без Христа. Чтобы мы не повторяли такой же ошибки, а Павел пишет, посмотрите, послание Ефесянам в 3 главу, 16 по 18 стихи, следующие слова. «Чтобы он дал вам согласно богатству славы своей, укрепиться силой через Духа Его во внутреннем человеке, чтобы Христос обитал в сердцах ваших верою, чтобы вы, укоренившись и утвердившись в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что есть ширина и длина, и глубина, и высота». Посмотрите, он просит, чтобы это было во внутреннем человеке, чтобы это не было всего лишь показухой, а чтобы это в действительности наполняло и заполнило весь размер. Посмотрите, ширина, длина, глубина и высота. Нет ни одного размера, который бы Дух Святой не указал здесь. И причина, почему он этим озабочен, чтобы мы не были те, которые сказали, как и Павел, что все это я почел тщетою. Если вы посмотрите на слово «тщета», это что-то гниющее, что-то мерзкое, отвратительное. То есть то, что для него считалось когда-то ценностью, теперь он считает это за мусор. Посмотрите в послание к Галатам, 4 главу, 19 стих. «Мои малые дети, которых я снова в муках рождаю, пока не образуется в вас Христос». Это желание Павла, чтобы эта пустота была заполнена Иисусом Христом. Ничто другое не могло бы заполнить это место. Один другой отрывок мы посмотрим еще в 1 Фессалоникийцам, в 3 главе. Посмотрите на первые два стиха. Здесь мы остановились чтением Писания, потому если вы придете в следующий раз в 4 часа в пятницу, мы начнем отсюда чтение. И, возможно, вы получите какой-то урок для себя, напоминая себе какие-то истины прочитанные. И очень хорошо тогда, когда вы придете с румынской Библией, кто-то придет с украинской Библией, кто-то с английской, кто-то с русской, где разные языки передают эти слова, ну, чуть-чуть, может быть, доступнее или чуть-чуть больше открывают смысла, чем тот, к которому вы привыкли. Третья глава, 1 Фессалоникийцам, первые два стиха. «Посему, когда мы не могли терпеть больше, мы сочли нужным остаться в Афинах одни. И послали Тимофея, брата нашего, и служителя Божьего, и сотрудника нашего в Евангелии Христовом, чтобы утвердить вас и утешить относительно веры вашей». Павел, он желает, чтобы эта вера, которая сравнивает он с кучей золота, огнем очищенного, она еще более драгоценная, чем это золото, которое ценится здесь на земле людьми. Посмотрите во 2 Фессалоникийцам, в 1 главу, 3 стих, он продолжает эту тему и говорит: «Мы обязаны всегда благодарить Бога за вас, братья, как и подобает, потому что ваша вера возрастает чрезвычайно, и любовь каждого из вас во всех друг другу изобилует». Вот показатель веры, когда церковь растет в вере, не растет в том, чтобы искать какие-то зацепки или критики, или еще что-то, но растет в том, чтобы возрастать, и посмотрите, чрезвычайно. и любовь каждого из всех вас друг к другу изобилует. Это было большим желанием Бога для того, чтобы мы не были теми младенцами недоразвитыми, но возрастали в этом слове. Посмотрите на 14 главу Римлянам, стих 23. А тот, кто сомневается, осуждается, если ест, потому что ест не от веры. Ибо все, что не от веры, есть грех. Посмотрите на контраст той чрезвычайно увеличивающейся веры. Это сомнение, это преткновение, это не свобода, это рабство, которое есть в этом человеке. И с таким апостол Павел говорит, что нужно считаться и нужно брать его во внимание, чтобы он мог также вырасти. Потому тогда, когда мы смотрим на методы служения, мы видим два разных класса среди нас. А есть те, которые приходят и уходят, и они безразличны к всему, что происходит здесь. Возможно, они пробовали когда-то кого-то поправить, и у них или не получилось, или плохо получилось. И они сказали, все, баста, я на этом больше ничего не буду делать. И просто приходят. Другие, о которых вы заметите, что они очень активные, они приходят к каждому. Говорят, вот тебе эту область нужно поправить, и вот тут вот тебе нужно, и вот тут еще что-то. И они неустанные, активные в том, чтобы двигать этот рост. Но вместе с тем, что они заботятся о хороших вещах, они не действуют согласно того, как действовали, будь то Павел, или Петр, или Аполлос, или Христос. Посмотрите на то, как оценивает их апостол Павел в 1 Коринфянам. Когда услыхали первый раз проповедь Петра, каждый из них, наверное, думал, что но если он не проповедует, как Петр, значит, это слабо. Это требует еще усилий. Но посмотрите, что говорит Павел в сравнении с этой человеческой точкой зрения. Третья глава 1 Коринфянам с 5 по 7 стихи. Когда, кто тогда Павел или кто Аполлос, кроме как служители, через которых вы поверили, как и дал Господь каждому? Я посадил, Аполлос поливал, но рост дал Бог. Так что не тот, кто сажает, есть что-то, не тот, кто поливает, но Бог, который дает рост. Вот тут вот кроется наше понимание Бога. Понимаем ли мы, что те обстоятельства, в которых мы находимся в данный момент, они контролируются Богом. И мы в этом зависимы от Бога. Павел, он понимал, что не самый великий Петр, не самый лучший оратор – это Аполлос. И многие, может быть, говорили, что после Христа других проповедников нет. А он говорит, что Бог, который дает рост, в этом вся суть значения веры и возрастания. Посмотрите во 2 Коринфянам сравнительный отрывок апостола Павла, когда он говорит в 4 главе с 5 по 7 стихи, где люди часто останавливаются, не желая вырасти дальше или выше. 4 глава 2 Коринфянам мы прочитаем с 5 по 7 стихи. «Ибо мы проповедуем не себя, но Христа Иисуса Господа, а себя слугами вашими ради Иисуса. Ибо Бог, который повелел свету воссиять из тьмы, воссиял в сердцах ваших, чтобы дать свет знания славы Божьей в лице Иисуса Христа. Сокровище это мы имеем в земных сосудах, чтобы превосходство силы было от Бога, а не от нас». Посмотрите, какую большую разницу производит Павел на том, что должно быть адресовано Богу. И в этом рост церкви виден. Желают ли они прославить Бога? Или каждый хочет похвалиться чем-то своим? Я спел вот ноту туда, а я спел ноту сюда. И я думаю, будто я послужил чем-то великим Богу. Но Бог смотрит совсем не на нас. Он смотрит на то, что адресовано Ему. Очень часто дети, они неблагодарны. И такие могут и вырасти, если родители не будут их заставлять. Но очень часто, когда мы смотрим на детей и родителей, которые их заставляют, они говорят, ну, спасибо. Кому нравится такое спасибо? Кто был бы доволен таким спасибо? Мы ждем от детей, что они будут благодарными. А почему? Чтобы это было от сердца, чтобы это было из понимания того, что да, действительно, родители делают для них очень много, и дети остаются благодарными. Но если это неблагодарные дети, тогда мы не рады такому, как бы, не наследству, а такому отношению, как, ну, если тебе надо, я скажу тебе спасибо, только отстань от меня быстрее. Вот в чем причина нежелания расти. Ну, тебе надо спасибо, я скажу тебе спасибо, когда ты скажешь. А если не скажешь сказать спасибо, я и не скажу спасибо. Вот это два вида христиан, которые являются по-настоящему благодарными, и от которых благодарность нужно вытягивать как бы силой, не является их природным качеством или желанием их дать эту благодарность Господу. Тогда, когда мы смотрим на Даниила, он не действует по указке или по кнутом, скажем. Он молится, причем, если вы заметили, 70 лет. Сколько времени проводите вы в молитве? Вот у нас проходят молитвы по пятницам. Сколько из пятниц вы посетили для того, чтобы молиться Господу? Даниил? Мы находим только один маленький пример. И какой это пример? Тогда, когда запрет в стране, он что делает? Открывает свои окна в сторону Иерусалима и продолжает молиться. Почему он молится? Потому что он понимает, что никто другой их не освободит из рабства. И почему другая причина? Потому что он видит, что любовь к Израилю никаким другим образом не может быть проявлена, кроме как через молитву. Вместе с тем, мы сегодня научились, мы дадим книжку, мы не будем молиться за человека, мы дадим ему книжку. Или семинар какой-то, пригласим его куда-то. Или конференцию какую-то. Научим их каким-то трюкам. Вместо того, чтобы молиться за этих людей. Ведь два орудия, которые есть у каждого из нас. Это вера и это молитва. Если мы дадим книжку, будет она равняться молитве и вере? Никогда. Книжку можно положить на полку, и она там будет собирать пыль долго и нудно. Если там есть молитва и вера, вот это не даст человеку покоя, чтобы взять эту книжку с полки и научиться чему-то из нее. Кроме двух вот этих ингредиентов, в методах служения мы имеем преображающую благодать. Вот это оружие, которое многим непонятно. Да, им понятно припугнуть, им понятно устыдить, им понятно манипулировать, им понятно еще какие-то методы, которым они там привыкли делать, будучи в мире, или как с ними поступали. Но преображающая благодать – это совершенно новое оружие, которое им непонятно. И вот над этим оружием Павел желает наставить верующих для того, чтобы они могли им пользоваться. И тогда, когда не пользуются. Это будет проявление их возрастания, их понимания, в чем заключается благодать. Он не будет бежать к первому, который пришел не так одетый, как ему нравится, или не в то время пришел, или шумом пришел, может быть, или еще как-то пришел, как ему не так подходит, и вызывать у этого человека будь то уныние, будь то раздражение, будь то конфликт. И бывает с другой стороны, он подходит к такому человеку и давит на него своими инструментами, и этот человек соглашается с ним. Что происходит у этого, который подошел к нему? Он теперь начинает гордиться. Вот какой я учитель, какой я наставник. Вот каких результатов я добился. Вот тому сказал, вот он хорошо живет. А вот этому сказал, он еще лучше живет. И это вызывает не только гордость, но и самоутверждение. Теперь он думает, что то, как он учит, никто другой не учит. Но он ничего не знает о преображающей благодати. И вот в отношении этой благодати апостол Павел многое говорит в Священном Писании, что она именно то, к чему мы должны стремиться. Потому в сегодняшний день я хотел бы попросить каждого из вас, тогда, когда вы читаете Писание, не смотреть на вот такие орудия, к которым вы привыкли. Там, запугать, или устыдить, или опозорить, или надавить как-то, манипулировать, или еще что-то. Но смотреть на другие средства, которые растят веру. Если вот это будет два христианина одинаковые, да? Два христианина могут иметь отношения между собой какие? Равные, да? Могут. Я выше, я старше, я имею право учить тебя, а ты не имеешь права учить меня или подобное такое, да? Бог желает, чтобы мы были одинаковыми между собой, да? И Бог над нами, который может управлять как этим, так и этим. Мы очень часто хотим, чтобы то, что показал нам Бог, и Он показал нам Божьим путем, эффективным путем, путем, который сработал в нас. Вместе с тем Бог не возгордился от этого, а делает нас гордецом над тем, который только что появился среди нас, и которого мы не хотим считать равным себе, а хотим возвыситься над ним. Потому, когда мы говорим о благодати, я попросил бы вас открыть другой отрывок из послания Титу. И мы прочитаем несколько характеристик этой благодати. Посмотрите во вторую главу со стиха 11. «Ибо благодать Божья, которая приносит спасение, явилась для всех людей». Если она явилась для нас чуть раньше, чем для кого-то, это не повод нам гордиться или возвышаться над кем-то. Это не повод быть теми, которые вызывают уныние или разочарование, конфликт, раздражение в тех людях, которые пришли позже. Посмотрите, что делает эта благодать, 12 стих. «Научай нас, чтобы, отвергая безбожье и мирские похоти, мы жили трезво, праведно и благочестиво в этом нынешнем мире». Посмотрите на то, как учит благодать. Она не учит через давление, через стыд, через страхи, через манипулирование. Она учит через спасение, 11 стих, которое приносит спасение вначале, явилось для всех людей. если мы вначале не покажем людям спасение, а посмотрев на их внешний вид, скажем, ты не так одет, или ты не так макияж применил, или не такая прическа у тебя, или не так ты обут, или не в то время ты пришел. Это не говорит о том, что мы заняты главным. А посмотрите, к чему приводит благодать. 13 стих. Ожидая той благословенной надежды. Когда мы придем к людям с потребностями или с желаниями, чтобы сделать их похожими на себя, своим стандартом, а можем ли мы ожидать от них благословенной надежды? Или мы увидим смерть этой надежды? В этих людях не будет больше надежды. Они скажут, ну я пробовал, и у меня не получилось. Кто-то мне сказал вот такое замечание, и так колко сказал, и так остро сказал, и я остался без надежды. Если вы любите историю, есть такая история о американских военнопленных, которые когда-то были в Японии. И там эти надзиратели, они им говорили, если вы будете хорошо работать, то мы освободим вас досрочно. Кто-то узнал каким-то образом, что их никто не собирается освобождать оттуда. И в день, когда они получили эту новость, что никто не придет, чтобы их освобождать, на утро многие из них не могли подняться, потому как есть такая русская пословица «надежда умирает последней». Когда отняли у них надежду, что никто их не освободит, они не желали больше жить, они просто умерли без надежды. Потому для того, чтобы мы могли возрастать и приносить плод, Бог желает, чтобы мы давали людям эту надежду. Посмотрите, благодать, она действует, ожидая той благословенной надежды и славного явления великого Бога и нашего Спасителя Иисуса Христа. Для чего? Который дал себя за нас, чтобы искупить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Это говори и увещевай, и не укоряй со всей властью, пусть никто не презирает тебя. Вот цель преображающей благодати. Тогда, когда мы приходим в церковь и продолжаем действовать теми же самыми принципами, как действовали, будучи в мире, а Бог не на нашей стороне. И то, что вызывает наше служение, скажем так, в кавычках, оно вызывает только раздражение, уныние и конфликты. Вместе с тем, Бог ожидает совершенно других результатов. И эти результаты не появятся до тех пор, пока мы сами не проникнемся вот этой благодатью, которая сильно изменит нас вначале. И только потом через нас он сможет поменять других. А мы хотели бы, чтобы наше единое служение заключалось не в различии методов, не в различии целей, а в единой миссии довести до людей спасение. И это для чего мы имеем воскресение большого сердца. Тогда, когда вы пойдете на улице и возьмете Слово Божье с собой и встретите мужчину или женщину, что будет вашим мотивом? Это обмерить его сверху донизу и сказать ему все недостатки, которые по вашим вкусам не подходят вам, или начать с темы спасения. В чем же заключается суть спасения? В том, чтобы увидеть свою нужду во Христе. Тогда, когда человек видит нужду во Христе, он понимает, что есть такой единственный путь или единственный метод или условие, которое дает ему шанс, чтобы он мог быть в Божьей семье. И если вы не донесете людям их нужду и вот этот шанс, этот человек не имеет возможности спасения. Он будет работать над своей внешностью, как делали это фарисеи. Он будет, как и апостол Павел, впоследствии разочарован всем тем временем, которое он потратил на что-то тщетное, ненужное. И никогда не сможет похвалиться тем, что, чем говорит Даниил в своей книге. Что 70 лет он молится. Почему? Потому что любит Израиля и потому что понимает, что никто другой из такого рабства освободить их не сможет, кроме как Бог. Желаем ли мы, чтобы наше служение было служением освобождения людей от рабства? Или мы желаем, чтобы навлечь на них рабство, которое мы придумали или которое мы изобрели в своем уме? В этом будет заключаться результат нашего служения. Мы будем людей приводить к преображающей благодати средствами молитва и вера, или мы будем приводить их к своему внешнему образу средствами давления, манипуляция, еще какие-то там, какие вы знаете. Я не хотел бы, чтобы вы были в их числе. Тогда, когда вы смотрите на людей, смотрите в их внутренность и оцените то, что ценит Бог. Мы читали с самого начала, на что ставит акцент Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. И мы, Его дети, которые также должны приложить усилия к тому, что прилагает Бог усилия, для того, чтобы быть в числе Божьих сотрудников, как говорит апостол Павел во 2 Коринфянам, 2 Коринфянам. Посмотрите на его выражение, что мы Божьи сотрудники. Мы Божьи сотрудники. Плохо, когда ничего не отмечено, а? В той Библии было отмечено, в этой не отмечено. 6.1. 6.1, наверное, да. Угу. И мы же, как соработники у него, умоляем и вас, чтобы вы не тщетно приняли благодать Божью. Ибо он говорит: я услышал тебя во время принимаемое, и день спасения помог тебе. Вот теперь принимаемое время, вот теперь день спасения. Мы будем молиться теперь и просить у Господа, чтобы Он поменял наши методы на свои, для того, чтобы наше служение не вызывало в ком-то напряжение, а было отзывом их души к Богу, чтобы то, чего Бог желает достичь в их душе, оно было достигнуто, как было достигнуто когда-то Павлом в жизни Ефесян, Галат, Фессалоникийцев и многих других верующих, живущих в Малой Азии. Давайте мы встанем для молитвы.